Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Сегодня у меня в гостях Анна Прохорова. Просто потрясающая, великолепная. Посмотрите, какая красивая и сияющая. Анна, ну у нас любовь, ничего не знаю.
Любовь, да.
Вообще, доктор медицинских наук. Ань, знаешь, если бы можно было прожить 5 жизней, в одной из жизней я точно была бы врачом. Мне это так интересно. Мне кажется, что у врачей настолько развитый мозг, вот, потому что столько надо разных ситуаций решать и действовать оперативно. И, в общем, помимо того, что ты доктор медицинских наук, ты еще врач-невролог высшей категории, ты эксперт по работе мозга, по эффективной работе мозга, у тебя есть своя академия, и ты обучаешь людей тому, как работать с мозгом. Все сказала, ничего не упустила.
Ну, если мы говорим о профессиональных моментах, то да, наверное, да. По ходу мы что-то еще добавим.
Сегодня мы будем говорить про пользу и вред письменных практик. Анна, про пользу письменных практик я могу говорить часами. Может быть, мы тогда сразу перейдем к вопросу вреда, потому что мне очень интересно, что же можно сказать про вред письменных практик с точки зрения работы мозга.
Что с точки зрения нейробиологии означает процесс письма? Если мы немножко добавим туда мэджика, эзотерики и прочих слов, которые витают в воздухе уже давно, то, по сути, это самый простой способ сделать мысли материальными. Ну вот самый простой и быстрый. Да. Сделать мысли материальными, написать их на бумаге, вы их видите. Что происходит с точки зрения физиологии мозга? Когда вы что-то записываете на бумаге, во-первых, вы инициируете тот процесс, которым мы принципиально отличаемся от всех приматов, от всех высших млекопитающих. Мы с вами активируем абсолютно все центры лобной доли, которые у нас очень развиты, и таким образом активируем образование нейронных связей между очень важными центрами в нашей лобной доле. А лобная доля, как вы знаете, а может быть, вы не знаете, отвечает как раз-таки за планирование, за нашу стратежность, за то, чтобы мы с вами выстраивали планы, ему следовали. То есть таким образом мы с вами качаем лобную долю. Мы с вами качаем нашу лобную долю, которая, в общем-то, про делать, да, то есть она про то, что мы шли и делали. И есть очень интересная вещь, когда, и почему, собственно, вам становится легче, вы подумали на бумаге, пока вы писали, вам уже пришли какие-то решения, вы уже поняли, что все не так страшно, сложно, появились какие-то выходы. И, кстати, почему я не разрешаю своим ученикам, студентам, пациентам слать мне голосовые, потому что все они прекрасно знают, пока они наберут текст, они, ну, как минимум в 50% случаев найдут решение и ответ на свой вопрос уже сами. Вот, поэтому вся академия четко знает, что голосовые совершенно точно не полезны для мозга. Итак, смотрите, в нашем мозге есть определенные нейросети. Это та категория, в которой сейчас разговаривают о мозге все нейроученые. То есть если раньше говорили о 3 частях мозга, о 3 этажах и так далее, возможно, вы об этом тоже знаете, то сейчас мы говорим в категориях, в нарративах нейросетей. Есть 7 основных нейросетей. Не буду вас углублять в детали, это уже нейробиология и более точные такие моменты. Суть в том, что у нас есть с вами 2 основные нейросети, которые отвечают за то, чтобы мы с вами могли мечтать и что-то создавать, а потом мы могли с вами переключаться и из этого намечтанного что-то делать. Угу. И вот когда мы с вами... И причем эти 2 нейросети, опять-таки не буду вас погружать в их название, главное, чтобы вы поняли принцип, они работают по принципу включателя-выключателя, они не могут быть активированы одновременно. То есть мы с вами либо должны качественно мечтать, подумать о, то есть вот активировать ту сеть, которая создает нам инсайты, создает нам какие-то идеи, создает нам какие-то новые подходы и так далее. Либо мы с вами должны уже конкретно что-то делать, потому что одновременно два эти процесса не могут быть включены одновременно. И вот умение правильно переключать эти нейросети – это залог того, что вы очень хорошо, вовремя, быстро и, самое главное, безопасно с точки зрения здоровья дойдете до своей цели. Так вот, когда мы с вами не знаем, как пользоваться мозгом, и перегружаем какую-то из этих двух нейросетей, и в данном случае перегружаем с вами нейросеть про мечты, инсайты и воображение, и тогда первый признак, что у нас эта нейросеть перегружена, у нас начинается в голове мыслемешалка, у нас начинают в голове активироваться другие люди, когда мы думаем, оглянулась ли она, чтобы посмотреть, оглянулся ли я, чтобы посмотреть, и как она вообще подумала, и что она сказала, и почему, понимаете, да? То есть мы активируем голоса, это не шизофрения, голоса других людей, додумываем за них, строим какие-то катастрофические сценарии, какие-то там, то есть вот это вот основной принцип перегрузки нейросети про инсайты и создание нового. И если мы с вами чересчур перегрузили эту нейросеть, нам грозит эмоциональное выгорание, нам грозит депрессия, нам грозит активация психических заболеваний. Сейчас эта нейросеть очень активно изучается нейроучеными именно в рамках нейропсихических патологий. И вот когда у вас эта нейросеть перегружена, когда у вас есть депрессивное состояние, когда у вас есть выгорание, если вы уйдете во фрирайтинг, если вы уйдете в выгрузку всяких мыслей, вы только усугубите состояние. То есть если вы пойдете за флагом некого блогера, который за одну ночь в Википедии изучил там строение мозга и рекомендует вам практики, а вы в выгорании, тоже есть 4 стадии, нужно понимать, да, в какой находитесь вы. То есть вы находитесь в выгорании, вы находитесь в депрессивном состоянии, вы находитесь в сезонной депрессии. Есть, например, такое состояние, как сезонная депрессия. Это не та большая депрессия, которую лечат психиатры, да, но, тем не менее, это тоже не норма. Вот. Если вы уйдете вот в таких состояниях в письменной практике, вы еще больше завязнете в своем состоянии, еще больше перегрузите эту нейросеть и в итоге грозите, в принципе, своим попасть к специалисту, психиатру, неврологу, то есть рискуете своим ментальным здоровьем. И даже если, допустим, с вами работает, и, кстати, многие психологи и коучи знают, что сначала нужно привести в баланс человека. Некоторые делают это интуитивно, если они не разбираются в нейробиологии, да, там у них есть определенный опыт, насмотренность и так далее, но нейробиология позволяет быстрее это сделать. Так вот, когда вы хотите, допустим, найти выход из своего такого зависшего, подвисшего состояния, используя письменные практики, там, для того, чтобы активировать лобную долю и найти какое-то решение, вот здесь очень важно, их можно использовать, но не фрирайтинг, не... И, кстати, медитации в этом состоянии тоже вредны, как никогда. Вот история про то, что медитируй, будет тебе счастье. Сначала надо протестировать состояние нейросети, а потом уже пускает человека там в mindfulness, медитации и прочие истории, потому что это тоже, ну, не безобидно. Так вот, когда вы подвисли, письменная практика может сработать, если она уже начата за вас. То есть метод незаконченных вопросов.
И это, знаешь,
когда... Да. Да. То есть вот это классная штука. То есть когда грамотный эксперт, да, эксперт, которому вы доверяете, эксперт с большим опытом, с пониманием логики процесса, дает вам список тех вопросов, над которыми вам нужно поразмыслить, ответить, но старт этим вопросом уже задан. Оль, ну вот приведи любой вопрос, да, чтобы было понятно.
Сейчас тоже немножко подытожу. Мне вот про переключение нейросетей, знаешь, какой помог простой пример из жизни? Например, я создаю много контента, я много пишу. Но если я пытаюсь одновременно писать и одновременно редактировать, то как раз это как будто я не могу. То есть сначала мне нужно творческий процесс запустить и текст написать, и только после этого приходить к редактированию, потому что режим редактирования убьет весь творческий поток на корню. Вот этот пример мне очень помог понять, как работают эти нейросети.
Да. Да? И я сейчас пишу тоже свою книгу, и это прям один из важнейших инструментов, который нужно учитывать. Да. То есть, когда вы пишете, вы в потоке, очень важно правильно создать себе условия для этого потока. И там можно писать вообще без запятых, с опечатками. То есть вот ты пишешь, и вот там вот прям у тебя там на мониторе сплошные подчеркивания, потому что Word сходит с ума, да. И ты ему говоришь: так, дружок, подожди, вообще его отключаешь. Да. Вот. А редактирование, безусловно, это другая история. Их нельзя совмещать. Нельзя. Абсолютно правильно.
Вот. А когда ты говоришь про письменные практики и про вот почему нельзя, это очень мне знакомо. Есть техника безопасности. Она, правда, немножко по-другому измеряется. Мы говорим о том, что если по шкале от 1 до 10, по шкале стресса, вы чувствуете, что вы 7 и выше, да, в состоянии такого стресса, вам нельзя использовать фрирайтинг. Утренние страницы – это тоже фрирайтинг, то есть любые практики, которые подразумевают свободную выгрузку мысли. Для этого в таком состоянии вы, если вы умеете работать с письменными практиками, вас тянет к этому инструменту, вам нужны исключительно структурированные практики.
Да.
Это значит, что это либо незавершенные предложения, либо вот особенным образом простроенная структура вопросов,
да,
которая позволит вам после практики почувствовать себя лучше, чем вы чувствовали себя до. Такая техника безопасности есть. Мне было бесконечно интересно узнать, как это работает с точки зрения мозга.
Да, да. Потому что, во-первых, история про саморефлексию должна быть выстроена грамотно. Это такой же рецепт. То есть все, что затрагивает работу мозга, нельзя делать огульно.
Да.
Ну, то есть вот это очень важно, потому что слово – это, в принципе, код для мозга. И это не важно, мы пишем у нас. То есть когда вы пишете, это тоже речь, только это письменная речь. Понимаете? То есть речь у нас есть внешняя, внутренняя, устная, письменная – это все речь. Это все речь. И самое интересное, что вот здесь тоже, смотри, какая тонкость. От 1 до 10 оценить уровень стресса. Но человек должен понимать, а как, по каким критериям. То есть хорошо, когда ты владеешь всем этим, уже понимаешь, внутренние настройки есть. А что есть 7? А что есть 6? А что есть 8? А что есть 2? Вот. Поэтому вот здесь, конечно, очень важно, ну, то есть очень важно все-таки не идти одному. Даже, казалось бы, в такие безобидные истории, как письменные практики. Все, что касается мозга, должно быть выверено, потому что это ваш мозг. Если вы его запорите, он ошибок не прощает. Но самое главное, что мозг, он очень долго терпит, а потом как шарахнет, и вы не можете понять, а что не так, а где я запустила, да, где я с курка сняла палец, вы просто не заметите. А на самом деле это все накопительный эффект очень мощный.
Но опять посмотри, как работает вот это продвижение и хайп. Но вот практика утренней страницы, про нее знает очень много людей, потому что это очень популярная книга Джулия Кэмерон, это «Путь художника», и все начинали оттуда, с этого. Но есть в этой практике и опасность, потому что если ты начинаешь утро с вот этой, как ее называют, канализации для мозга, и ты можешь выписывать все, что тебя волнует и тревожит, если ты с этого начнешь свой день, каким он будет потом, как ты его запрограммируешь, да? Ну, то есть, как вот это вообще возможно? И если у тебя сейчас действительно состояние выгорания, близко к депрессивному, и ты будешь это все запечатывать еще и в печатном слове, да, на бумаге, то ты можешь себя привести совершенно в не то состояние. Хотя я, читая биографию Джулии Кэмерон, я поняла, откуда взялась 3 страницы. Но это было совершенно вот из другого мира. Это была практика.
Вот вопрос, конечно. Конечно. То есть смотри, когда человек вырывает из контекста какую-то технику, какую-то практику, лепит туда пару модных слов, дофамин, серотонин, нейросети, и начинают это продавать всем, а люди очень склонны покупать волшебные таблетки, легкие решения и легкие деньги. Ну, естественно, ожидать можно всякое. Поэтому вопрос заботы о собственном мозге и безопасности – это ответственность взрослого человека, который, в принципе, позволяет кому-то через какие-то техники и практики до своего мозга дотронуться. Но я вижу тенденцию о том, что люди больше будут разбираться там, не знаю, в составе какого-то крема для лица, нежели в том, кто им что-то там рекомендует поработать с мозгом, с будущим, там, с, ну, ну и так далее.
Ну тут, Аня, еще,
с наверное, целями.
И в том вообще, что в целом мы загружаем в наш мозг, да, целыми днями, какой информационный поток через него проходит. Что потому что я на самом деле смотрю на детей, например, мы сейчас немножко уже переходим в другую область, да, на детей и на влияние гаджетов на детей. Вот у наших сыновей, старшему 14, у них до сих пор нет смартфонов. У них нет смартфонов, зато у них есть время на чтение, на придумывание, на лепку из пластилина, на хоккей, на большое количество спорта. Но и это вот мы пробовали, и мы видим. Но не то, чтобы дети не могут себя контролировать со смартфонами, порой и взрослые не могут. Что это за 9 экранных часов в телефоне? Это что же, да, как мы?
Конечно, конечно.
Да? Поэтому да. Это вот про то, что мы в свой мозг загружаем, и как мы с ним работаем, и кого мы слушаем.
Да, это про то, что мы загружаем, это про то, как мы с ним работаем, это про то, какими рычагами, на какие рычаги мы, в принципе, нажимаем. Потому что чтение – это самый... Причем я, например, люблю больше читать бумажные книги, да, то есть чтение – это очень важный процесс, если мы хотим, в принципе, развить нейросети креативности, если мы хотим, в принципе, развить умение ребенка, который станет взрослым, генерировать какие-то идеи, собирать из того, что есть, что-то новое, потому что новое – это по-другому сложенное то, что было у мозга, mm-hmm. да, соответственно, клиповое мышление никогда не будет потенциировать какие-то креативы. Ну, собственно, мы видим сейчас, что происходит, и искусственный интеллект, мы от этого никуда не денемся, он уже занял очень прочное место, а займет еще более прочное, и поэтому единственное преимущество человека, чтобы остаться, скажем так, востребованным, это уметь грамотно пользоваться своим мозгом, беря в расчет возможности искусственного интеллекта. То есть не ругаться с ним ни в коем случае, не игнорировать его ни в коем случае. Ну, то есть как бы мы не можем игнорировать настоящее. Но уметь таким образом разобраться с собой и понять свое устройство для того, чтобы найти удобный консенсус.
Как переключить мозг так, чтобы он отдохнул от умственной деятельности, или это невозможно?
Ну, на самом деле мозг постоянно думает. То есть мозг постоянно думает, и сказать, что есть какой-то период, когда мозг не думает, то есть мы осознаем только процентов 10 мыслей, которые, в принципе, вертятся в нашей голове. Ну, то есть теперь можете представить, да, сколько мыслей вы осознаете, умножьте на 10, и вот такое количество мыслей, в принципе, в вашем мозге синтезируется. Из них 80 по общей статистике негативные, поэтому понятное дело, что отпускать мозг на самотек совершенно точно не имеет смысла, если вы хотите жить хорошо, да? Mm-hmm. Вот. Поэтому история про то, как остановить мыслемешалку, это как раз-таки про умение переключаться на нейросети. Но опять-таки здесь не все так просто. То есть нужно понимать, а какой тип нервной системы у тебя, а какой изначально режим труда и отдыха, да, как бы по-совковски это ни звучало, но тем не менее мы от этого никуда не денемся. Какой режим труда и отдыха должен у вас быть, чтобы вы не слетали с катушек? То есть нету вот такого общего рецепта. Поэтому если вы дома, условно, там, да, или пытаетесь отдохнуть, но мыслемешалка вас не оставляет, здесь вопрос не в том, то есть здесь нужно не только озаботиться тем, как и какие нейросети у меня напряжены, и как мне их переключить, а понять, а почему я, в принципе, настолько сфокусирована и зациклена на этих мыслях. То есть если То есть я думаю условно о чем? Что без меня будет пожар, что без меня не справится, что если я кому-то сделегирую, то я буду ненужной. Да? То есть понять, от чего вы боитесь. Потому что когда вы постоянно о чем-то думаете, это происходит не потому, что у вас что-то в мозге не так. Ну, понятно, что там что-то не так, да? Но первично нужно докопаться до ответа на вопрос, от чего вы боитесь, если вдруг вы перестанете об этом думать. Uh-huh. И вот уже через этот страх, через природу этого страха выходить на решение задачи. Потому что не получится просто вот так взять и отключить мысли. Вы не стиральная машинка, ну правда. Это вас из розетки, ну нельзя выдернуть. Вот, поэтому мы сложно устроенные существа. И нужно понимать первопричину.
И это снова, во-первых, снова про любопытство к себе. Да, ведь это снова
конечно,
про любопытство.
Это про интроспекцию. Да. Это про интроспекцию. Потому что когда вы начинаете разбираться в том, что с вами происходит, у вас случаются совершенно невероятные открытия. Да, само это сложно сделать. Да, именно поэтому люди приходят к экспертам, приходят за методиками, за инструментами и так далее. Но если бы все было так просто, хоп, выдернула себя из розетки и перестала думать, точно нет. А второй момент, если вы не умеете накапливать жизненную энергию, то вот эта постоянная ментальная мастурбация, которой вы занимаетесь, это единственный способ мозга получить энергию. Кривой, но единственный ему доступный и понятный. Да? То есть вот запомните словосочетание, и вам станет сразу все понятно. То есть детали объяснять не нужно. Когда нету оригинала, люди пользуются суррогатом. Хоть как-то. Вот мозг, он тоже, он еще тот наркоман, и поэтому удовольствие ему нужно любым путем получить. Поэтому весь, то есть надо опять-таки разбираться, понимаете, нету какого-то такого вот, делай раз, делай два, делай три. Было бы так, я бы Нобелевскую премию получила уже, но...
Понятно. Еще вопрос. Смотри, распространенное мнение, что отдых – это смена деятельности. Так ли это с точки зрения работы мозга?
По-другому, давай зададим вопрос, от чего я устала?
Да.
Да, то есть, как я уже сказала во первых строках своего письма, три вида деятельности у нас есть: физическая, эмоциональная и ментальная. От чего вы устали? Угу. И, соответственно, с этой точки зрения можно рассматривать отдых как переключение деятельности, при условии, что вы умеете правильно организовывать себе деятельность необходимого в данном контексте, ну, то есть необходимую деятельность в данном контексте событий, да, то есть нужно правильно понимать, что такое физический отдых. Для кого-то это, например, просто лечь и поспать, а для кого-то это наладить свой водный баланс, потому что физика – это не только про движение. Вот, поэтому смотрим на общий объем жизненной энергии, и понимаем, что изначально может быть дефицит именно жизненной энергии. И вот эта вот витальность, витальная энергия, она и дает изначально основу хорошо физически двигаться, качественно эмоционировать и вступать в контакт с другими людьми, потому что когда у вас жизненная энергия на нуле, вы не только там о других, вы о себе позаботиться не имеете сил, а уж на ментальную деятельность, да, то есть мозг тратит до 30% всей энергии организма, до 30%. И если у вас элементарно нету запасов этой энергии, у вас и на физику ее не хватит. Понимаете, да? То есть вот опять-таки, крупными мазками, да, то есть вот три вида усталости, смотрим, от чего устали больше всего, исключаем этот момент и акцентируем внимание на оставшихся двух, выбирая, с чего начать, при условии, что вы понимаете, а что у вас там вообще с энергией, с жизненной, я имею в виду. Вот так вот, то есть мы сложно устроенные существа.
Многозадачность больше полезна или вредна? Как она влияет на мозг?
Смотри, многозадачности не существует. Ну, то есть вот это сразу факт. То есть многозадачности не существует. Наш мозг не может в одну единицу времени делать несколько дел. А при всей своей сложности многокомпонентности мозг ограничен в своих возможностях. Поэтому в одну единицу времени мы не можем думать о себе, что мы идиотки и мы гении. Вот простой пример. Вы не можете в одну единицу времени думать, что у вас получится и не получится. Вот вам ответ на многозадачность. Есть способность быстро переключаться между задачами, вот это другое. Да, то есть кто-то быстро переключается между задачами, кто-то медленно переключается между задачами. Это зависит от типа нервной системы. Если вы быстро переключаетесь, у вас слабые фильтры, но вы можете одновременно несколько дел пытаться сделать, при этом одно из них будет сделано хорошо, остальные чуть похуже. Это тоже нужно понимать. Потому что когда, вот мы, Оля приводила, да, пример, пишу и редактирую. То есть вот пишу, вышла, из потока пошла редактировать, все, нейросеть начала остывать. Да, и для того, чтобы ей прогреться опять, нужно как минимум полчаса.
Временные потери.
То есть это да, это миф, многозадачность, ее просто не существует. Есть способность быстро переключаться, возвращаться, переключаться, но опять-таки смотрите на сложность задачи. То есть я вас уверяю, что та задача, которая делается на автомате уже, да, то есть которая как двигательный стереотип, например, там вы машину ведете и при этом разговариваете по телефону, как только вы поедете по незнакомой дороге, ваша концентрация снизится, да, поэтому это все очень-очень, ну, скажем так, неоднозначно.
Смотри, вот тут такой объемный вопрос. Вот когда мы занимаемся исследованием в интересной нас теме, как, поднимаясь на новый этап познания, когда соприкасаешься с еще большей неизвестностью, стабилизировать себя в роли эксперта в этой теме? Вот как-то можно упростить или ускорить этот этап? Как вот? И, в общем, я, наверное, понимаю этот вопрос, потому что мне кажется, что чем больше мы изучаем, тем больше...
Давай я сейчас переведу, то есть верну тебе, как я поняла, чтобы мы в смыслах не разошлись, да? То есть, когда ты растешь как эксперт, да, и переходишь на следующий уровень экспертности с пониманием, что ты чего-то, оказывается, не знал, или тебе нужно что-то узнать, как тебя это не отбрасывает в синдром самозванца? Вот про это.
И когда ты соприкасаешься, ты когда узнаешь больше, ты понимаешь, что еще больше у тебя впереди еще неизвестного, да? Вот как
так на этом этапе? Так в этом же кайф. Так в этом же кайф. Слушайте, когда вы самая умная в комнате, срочно из этой комнаты убегайте. Вот срочно. Когда вы поняли, что вы самая умная в комнате, что нету никого умнее вас, что вам не у кого учиться, что вам не с кем советоваться, что вам не хочется ни на кого быть похожим и становиться таким же, как он или она, срочно меняйте свое общество. Прям целенаправленно ищите людей, которые лучше, умнее, круче, больше, богаче. Любой берите термин, но в превосходной форме, богаче вас, да, богаче ментально, богаче финансово, эмоционально там и так далее. Понимаете, о чем это? Это про то, что поисковый, исследовательский рефлекс – это наш базовый инстинкт, это наша базовая потребность. Как только вы понимаете, что вас больше ничего не интересует, вам не хочется или страшно идти в будущее, потому что там что-то новое. У вас не включается поисковый исследовательский рефлекс. Я вас поздравляю, уже Альцгеймер к вам намылил лыжи. Поэтому вот это же так интересно, да, быть Колумбом. Есть первые, есть все остальные. Это так интересно идти куда-то и вести за собой своих людей, когда я чего-то не знаю, я об этом так и говорю. Понимаете? Я об этом так говорю. Ребят, я этого пока не знаю, но я обещаю, что я это узнаю и принесу вам буквально вот сухую выжимку. И это драйвит, это про молодость мозга. Это единственный способ сохранить себя молодой. А что позволяет стабилизироваться, да, и не впасть вот в эту вот историю, блин, кто я такая, как я теперь имею право, тварь ли я дрожащая, там, ну и всякая прочая фигня. Да, я тоже иногда выражаюсь. Смотрите, история про то, что вы же не муха в янтаре. Да, вы постоянно самоорганизующаяся личность. И, соответственно, мое всегда остается моим. Мое всегда остается моим. Я точно знаю, что я наработала какую-то базу, и у меня все в порядке с самооценкой, для того, чтобы... То есть здесь вопрос умения работать с самооценкой, с внутренней устойчивостью. Кстати, что такое внутренняя устойчивость? Это умение строить нейросвязи от коры к подкорке, да, к лимбической системе. Когда там миндалина начинает заливать вас тревогой, а вы такая козырь из рукава. Вот, поэтому... Здесь история про то, что да, вышибает иногда. Вышибает, когда ты думаешь, блин, оказывается, я вот этого не знала. Такая, это же интересно. Интересно сказать, ребят, я переписала свой курс, потому что, оказывается, есть да. Вот это вот. Почему? Вот у меня 5 лет существует моя академия, да, вот сейчас будет 24-й поток нейроперезагрузки. Я буквально через каждые 2-3 курса переписываю программу, потому что я постоянно учусь, и я постоянно что-то... Я сейчас смотрю на свои первые потоки, то, чему я их учила, я думаю, my God, как это очень можно было верить. Но на тот момент я была именно тем экспертом, который помещал в себя те знания. И ко мне приходили те люди, которым были нужны те знания. Сейчас я совершенно другого формата эксперт. И ко мне приходят учиться топы рынка за нейробиологией, за возможностями, которые они потом заберут в свои программы, своим людям. Когда-то я у них начинала учиться, сейчас они приходят ко мне. И это же в этом весь кайф. В этом весь кайф, когда вы боитесь остановиться, когда вы боитесь все знать. Бойтесь все знать, пожалуйста.
Это очень хороший девиз. Такой, и последний финальный штрих к этому вопросу. Как ты воспринимаешь возникновение новых знаний, которые опровергают старые?
Да чудесно, это про эволюцию, это про то, что изменения неизбежны, это про то, что мы развиваемся, что мы не мухи в янтаре, и это классно, и это классно. Когда-то думали, что Земля квадратная, потом какая-то плоская, да, а сейчас физики доказывают, что 2 плюс 2 вообще не 4, вот, поэтому это же классно, это здорово, это про то, что еще сколько всего предстоит узнать, потому что когда все известно, становится скучно, а для мозга, да, Оля, я должна это сказать, для мозга скука и выгорание – это одно и то же. Для мозга скука и выгорание – это одно и то же. Не подписывайте себе смертный приговор, радуйтесь. Я невероятно радуюсь, невероятно. Когда открывают новые свойства дофамина, новые пути его синтеза, я понимаю, что как только я поймала эти знания и понимаю, поняла, что это не фейк, что это действительно имеет под собой какую-то основу, потому что не все, что открывается, это прям вот сразу применяется, есть какой-то период там адаптации, проверки, да, факт-чекинг и так далее. Но когда я понимаю, что да, вот оно то самое, поверьте мне, я еще круче могу своим людям объяснить какие-то механизмы. И это правда работает. Мы с вами, вот сейчас вы меня с Олей послушали 40 минут, у вас уже мозг другой. Как вы к этому относитесь? У вас уже мозг совершенно другой. Ну, нормально же, не выкинем же, классно, эволюционирует парень. И вы так же, и наука так же.
Хорошо. Финальный вопрос был у нас в Инстаграме такой. А что делать с сопротивлением? Я хочу, типа, заниматься письменными практиками, но я вот сталкиваюсь с сопротивлением. Что делать?
Не писать?
Все, спасибо.
Ну, правда. Смотри, ну, с чем себя насиловать? Ты найди то, что тебе нравится, да? Ну, то есть, вот смотри, вот эта вот история давить на боли, да, вот если вы не будете это делать, все труба, и все, в общем, вы там жить перестанете, все полетит в тартар. Это настолько не экологично по отношению к человеку история, с моей точки зрения, да. То есть нужно просто создать те условия для себя, научить человека создавать те условия, когда делать будет кайфовее, чем не делать. Да, потому что, но опять-таки, смотрите, что-то делать новое для мозга, да, то, что вы ничего никогда, вернее, никогда этого не делали, будет всегда вызывать сопротивление, потому что на новое требуется в 9 раз больше энергии. А если у вас ее нету, безусловно, будет сопротивление. Поэтому опять есть смысл покопать. Да, а что мешает, что тормозит, что является основой для этого сопротивления? Потому что делать что-то новое – это идти в изменения. На это нужно в 9 раз больше энергии. А что у вас с энергией? Это первое. Второе. Не нравится писать? Найдите что-то, что нравится. Либо есть еще один момент – когда вы ставите перед собой сразу огромную задачу написать 3 листа.
Да.
Начните с того, да. Начните с того, что вы просто пишете свое имя. Да. Это круто, это классно, да, то есть начните с того, что вы здороваетесь с собой на бумаге. Пишите свое имя, кайф, потом имя, фамилию, потом имя, фамилию, отчество. Ну, то есть придумайте какую-то игру, снимите суперважность, начните играть.
Очень много же приемов этому есть. Можно написать одну фразу про день. Одну. Можно Конечно. Поставить таймер на 3 минуты. Ну, то есть это очень много приемов,
которые... Очень, очень помогает. То есть если прям вот стоит принципиальный вопрос, что начать писать, да? Сделайте себе красиво. Ну, это вообще известно. Купите красивую какую-то канцелярию, там, организуйте себе место, сделайте себе красиво. Найдите себе напарника, с которым вы вместе будете писать. Ну, то есть вот масса-масса способов. Но если уж ничего не помогает, бывают такие люди, которые приходят и говорят ко мне, докажите мне, что у меня снова ничего не получится. Ну, ок.
Ну, да.
То есть если такова цель. Главное определить. Да, то есть главное определиться, для чего вам это надо. То есть всегда ответ, для чего, чтобы что. То есть вам письменные практики, чтобы что. Потому что сопротивление тем больше, чем мозгу непонятнее, а с какого лада он должен тратить x9 энергии на вашу прихоть. Угу. Ну, мозг тоже далеко не дурак. Вдруг война, он уставший, а вы там письменными практиками занимаетесь. Понимаете?
Слушай, а у меня... Дальний еще вопрос есть. Ты сегодня говорила про несколько видов интеллекта, и мне посчастливилось послушать твой вебинар. Я вдруг обнаружила книгу, и там как будто бы другой вид интеллекта. Позитивный интеллект.
Ну, ты знаешь, позитивный интеллект на самом деле это такая штука обсуждаемая и спорная. Да, обсуждаемое и спорное. То есть вот, его рассматривают как 4-й на самом деле, да, но позитивный интеллект... Опять-таки, почему спорная вещь? Я больше все-таки за то, чтобы рассматривать позитивный как часть социального интеллекта, uh-huh. как часть социального интеллекта, и отчасти как часть ментального, то есть IQ, да, потому что просто позитивно мыслить сейчас не актуально. Сейчас важно мыслить адекватно позитивно, адекватно позитивно. Uh-huh. Потому что почему еще такой вызвал, ну, скажем так, всплеск неоднозначности среди нейроученых вот этот вот термин «позитивный интеллект»? Потому что сейчас один из официальных критериев, я тебе, по-моему, говорила, когда мы пили кофе на форуме, один из официальных критериев у психиатров для того, чтобы определить неадекватность человека, это чрезмерный оптимизм. То есть когда человек вырывает, да, когда человек так из контекста, а контекст сейчас очень неоднозначный, пермакризис, и, собственно, контекст еще долго не поменяется, когда человек себя вырывает из контекста, говорит, да, ребят, да все классно, розовые единороги, все будет хорошо, то есть он отрывается, да, от земли, и все. Поэтому есть вопрос вот этого вот. Короткое напутствие... Знаешь, мне кажется, я уже сказала, бойтесь все знать. Да. Бойтесь обозначать себя самыми умными. Бойтесь скучать. И остального тогда вам не придется бояться. Потому что все в нашей жизни обуславливается хорошими связями, хорошими нейронными связями. Их нужно научиться строить.
На этой прекрасной ноте я очень тебя благодарю за то, что ты нашла время на эту беседу. И я буду ждать продолжения в том или ином виде. Мы обязательно об этом с тобой договоримся.
Да, да.
Спасибо, друзья. Всем
пока. Спасибо, что пригласила. Все, обнимаю. Пока.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!